А вторая проблема, вторая вещь, о которой нам знать нужно также, и она гораздо важнее и гораздо сложнее. Главная беда или главная проблема общинной жизни в церкви тем, что она собирает единомышленников. Понимаете, о чем идет речь? Любая община, то есть, ну, вы, наверное, слышали, да, что есть такое вот церковные общины, церковные общности. Опять-таки в селе эта община связана простейшим территориальным принципом, логикой территориальной. Люди объединяются, потому что они вместе здесь живут. И ходят в одну церковь, потому что они здесь живут. Крестьяне, учителя, мэр, продавец, бомж, пьяница, там, праведник, кто угодно. А куда им еще ходить? Они сходятся все. Все сюда. И община, как она организована в сельской местности, она, в общем-то, с сельской общиной более или менее условно и совпадает. Вот и там тоже есть проблемы, о которых мы скажем, но вот все как-то это легче. А в городе общинная деятельность всегда чревата тем, что она объединяет людей одного круга, единомышленников, одного образовательного ценза, одного социального слоя, одной культуры или одной политики, или, скажем, по интересу любви к тому или иному священнику, или к той или иной музыке. В общем, по интересу. То есть любая община, она чревата тем, что начинает объединять людей не по тому, что они ходят все здесь ко Христу, а потому что у них есть некий дополнительный интерес, некая дополнительная культурная или еще какая-то особенность, которая, собственно, их и сводит вместе. Такая групповщинка, такой кружочек, кружковщина, или, говоря языком терминологическим, партикуляризм. Вот. Но меня когда-то осудили за это слово, поэтому я его все нахожу эквиваленты этому слову. Не можете, батюшка, вы по-русски говорить, что ли? Вот. Хотя слово партикуляризм очень точное, очень терминологически ценное. Но раз людям не нравится, будем называть это кружковщиной. Вот. Или групповщиной. Конечно, чаще всего это сторонники того или иного священника. Или иногда сторонники тех или иных реформ собираются вместе, обсуждают, да, вот у нас в церкви такие-то, такие-то проблемы, а вот хорошо бы было так. Давайте, батюшка, что-нибудь делать, давайте что-нибудь реформировать будем. Вот сколько можно уже вот это самое этим заниматься. И люди начинают вместе какие-то маленькие реформочки. Вот, где-то там сокращение богослужений, ну зачем оно нужна, эта литургия оглашенных или там мактинья обоглашенных, или изменяют там язык богослужения, ну ничего же не понятно, батюшка, давайте сделаем понятно. Будем переводить, вместе объединиться, или, скажем, сторонники любители Иисусовой молитвы, будем объединять общину по любви к Иисусовой молитве. Ты не любишь молитву? Ну, значит, ты не с нами. Это тебе в соседнюю дверь, там любители пения собрались. А любители молитвы, они здесь. Вот будем заниматься молитвой, будем вместе читать Игнатия Брянчанинова или Иосифа Исихаста и практиковать. Вот вам всем при входе раздаются четки, вот, и вы должны по этим четкам как-то в определенное время молиться. Вот, и люди собираются, потому что они любят молитву. Или, скажем, любители ночных служб. Есть такая категория в церкви, люди, которые понимают, что молиться можно только ночью. В конце концов, церковь выросла из ночных служб. И в конце концов все литургии, все службы на Афоне, они ночные. То есть если мы хотим быть особенно праведными, особенно одаренными благодатью Божией, мы должны молиться только по ночам. А днем молятся только ленивые. Вот. А все подвижники благочестия только по ночам. Ну или там сторонники русской иконографии, русского богослужения, традиционного пения, греческих мотивов, греческих икон, и дальше это до бесконечности. Любое дробление церкви по интересам всегда плохо. И об этом тоже в Священном Писании сказано. Когда люди пытались по этому принципу раздробить церковь, апостол Павел был возмущен. Потому что, говорит, разве там какой-нибудь апостол или какой-нибудь там святой человек за вас умер? Как вы можете так жить? За вас умер Христос. И все вы христиане, все вы одно тело во Христе. И всех вас призвал в церковь, призвал Дух Святой. Если Он вас здесь поставил, значит, вы по факту являетесь уже братом и сестрой всех здесь стоящих. Значит, ты мой брат? Да. А ты за Путина? Нет. Какой ты мне брат? Нашелся тут брат. Вот. А ты брат мне? Брат. А ты за длинное богослужение или за короткое? Вот. Я... Надо угадать, как же сказать так? За среднее. За среднее. Ну ладно, короче, я тебе все объясню. На самом деле, то, что у нас длинные службы, это все потому, что мы слов Евангелия не знаем, а там сказано, что фарисеи, они все долго молятся. Поэтому настоящие подвижники, они молятся очень коротко. Служба должна быть короткая, 15 минут и все. А все остальное это фарисейство и закваска фарисейская. Поэтому вот... Делай, как я тебе кажу, и все будет у тебя хорошо. Вот это, эти голосов, это я просто некоторые образы рассказываю, а в сущности они у всех. Нам без разницы, что его сюда привел Христос. Нам без разницы, что и он, и я дышим Святым Духом. Нам без разницы, что он и я причащаемся одного тела и крови. Нам важно, как он думает. Можно ему доверять или нельзя? То есть не безусловность причащения и помазания духом является для нас определяющей в отношении этого человека, а моя личная приязнь и мои личные убеждения. То есть в отношении, скажем, власти – я политику ставлю выше Христа. В отношениях богослужения я богослужение ставлю выше Христа. Собственно, это тем же самым фарисейским духом одержимый. В отношении к молитве я молитву ставлю выше Христа. Я все, что угодно могу поставить выше Христа. И всегда это будет ошибка. И всегда это будет разрушением церкви. Почему разрушаются церкви? Вот церковь переживала разные расколы. Нам, конечно, ну, если мы читали учебник по истории, скажем, Болотова, то мы, конечно, знаем, что расколы сотрясали и древнюю церковь. Вот. Но мы ее обычно не читаем, эту книгу, поэтому для нас родной раскол – это вот раскол, скажем, 17 века или раскол церковный 20 века, 20-е годы 20 века. Там не только обновленчество, там на самом деле были и правый раскол, и левый раскол. Много чего было на самом деле в этих расколах. И всегда почему был раскол? Потому что человек что-то ставил выше, чем Христос. Иногда правильно, иногда это было даже, казалось, благочестивым, и часто очень было неблагочестивым. Но, тем не менее, человек что-то смел поставить выше Христа, выше благодати Святаго Духа. И когда он делал это, он доходил до страшных вещей, до совершенно какого-то вакханалии лжи, а порой и вакханалии жестокости, как это было, например, особенно в расколе 17 века, до какого безобразия дошли лидеры, возглавившие этот раскол, отделение от церкви. Вот. И это все зло. Церковь – это территория, где мы принимаем всех, если Он принимает Христа. Это я Ему должен сказать, что главное в жизни – Христос. Ты не можешь поститься? Ладно. Не хочешь поститься? Ладно. Ненавидишь поститься? Ладно. Ты Христа любишь? Да. А все остальное не важно. Он сам научит тебя, как, сколько, когда поститься. Но главное, что Христос для тебя дороже. Ты любишь поститься? Ага, это хорошо. А Христос для тебя что-нибудь значит? Да нет, в общем-то, ничего. Просто у вас так здорово, интересно. Чаепитие там, вот. Мало кушаете. Мне с вами интересно. Мне с тобой не интересно. Для тебя Христос ничего не значит. Какое мне дело до того, что ты такой же, как я, или очень похож на меня, читаешь те же книги? Для тебя Христос ничего не значит. Для тебя Христос не главный. Ты не ради Христа здесь находишься, все остальное не имеет никакого значения. Только одно определяет жизнь христианина – это Христос. Все остальное и есть дробление, или, как я уже сказал, этим страшным ругательным словом, партикуляризм, групповщина, разделение на разные внутрицерковные секточки, вот, где каждый исповедует в сущности свою веру, отделяя себя от единства церкви. И это именно разделение церкви, раздробление, разрыв ризы Христовой. Вот что ждет нас, когда мы ставим что-то выше, чем Христа. Даже общину, если мы ставим выше, чем Христа. Потому что община всегда есть объединение не по территориальному признаку, а по какому-то интересу. Если интерес не проходит через призму трезвого отношения ко всему своему во Христе, то это ничего не стоит. И община ничего не стоит. И благочестие ничего не стоит. И воздержание ничего не стоит. И любовь ничего не стоит. И добро ничего не стоит, если с ним нет Христа. Спасает человека только Христос. Объединяемся мы только во Христе. И нам очень важно научиться, собственно, христианству. Как интересно у Владимира Соловьева, очень интересный есть сюжет в книге «Три разговора об Антихристе». Там он сам по себе интересный разговор, хотя и непростой для современного человека. Вот, но заканчивается это, три разговора, заканчивается повестью об Антихристе. Эта повесть, как я уже несколько раз говорил, очень интересна, занимательна. Вот, там очень много ценных вещей угадано. Но главное то, ради чего я хочу сказать, вот там Антихрист становится правителем земли. И он собирает всех христиан на все христианский собор. И зная слабости каждой общины, он предлагает ему то, что ценно. Вот, там, кому-то предполагает там, создать институт изучения Библии на всех языках, на всех там, вот, переводах, на самое-самое скрупулезное изучение библейского текста. Кому-то провозглашает примат папы, кому-то сохраняет там все древности коллекционируются. Ну, в общем, всем то, что по сердцу им. Остается группка и католиков, и протестантов, ну и православных, конечно, вот, которые не рады тому, что он предлагает. И вот он спрашивает, ну что вам надо, что для вас самое дорогое? И вот там один старец говорит, самое дорогое для нас Христос. Нам больше ничего не надо. Ни древность, ни Библию, ни добро, ни церковь, ни богослужение. Для нас Христос есть самое ценное в христианстве. И хотя бы ради этих слов эта повесть достойна того, чтобы читать ее и напомнить нам, ради чего мы в церкви. И что здесь мы ищем. И что для нас здесь самое главное. Батюшка, песнопение и иконы. Там друзья мои, приятели стоявшие, знакомые, братья, сестры. Или Христос для нас самое главное. И Его воля является для нас определяющей. Если да, то мы христиане. Если нет, то кто угодно, но не христиане.